только в 1933 году в качестве преемственности распоряжению Тихона от 16 января 1924 года Сергий направляет в Америку архиепископа Вениамина Федченкова в качестве ревизора проверить, как идет сбор подписей о лояльности в той или иной форме, например, кто как ее понимает. Надо еще иметь в виду, что Виньямин собрался в Америку просто читать лекции по приглашению оттуда, а уже Сергий его снабдил и церковным поручением. Сам-то Виньямин после своих 40 литургий 27-го года конца написал согласие на подписку о лояльности ведь очень осторожно. Он написал целую пространную пояснительную записку церковного характера о том, как он понимает лояльность. И написал, что он согласен перейти в церковное подчинение Московской патриархии, но просил оставить его на покое в Сербии. И только потом он получает сначала новое назначение настоятеля патриаршего прихода в Париже, а уж потом, вот получив приглашение в Америку, получает туда новое специальное задание. После того, как Виньямин немедленно снесся с Платоном, и вот получил у него эти самые сканированные две строки руки патриарха Тихона. Других документов, подтверждающих его канонические полномочия, у него, конечно, не было. Ну, то есть от руки написано на бумажке, а потом эта самая бумажка, так сказать, чтобы она не развалилась. Вот. То есть там как-то укрепляется это все на бумаге, бумажечка заклеивается словом, чтобы она не рассыпалась.
Это что получилось? 40 литургий.
40 литургий Виньямина Федченкова, это вот что значит, это очень важно. Это так называемый Виньяминов святой сорокауст. Как только он получил еще в сентябре 27 года вот это общее предписание к заграничному эмигрантскому духовенству дать обязательство о лояльности, и получил текст декларации, специально присланный в Америку. Это надо представить себе вообще характер Сергия. Несмотря на многолетние безответственные заявления эмигрантского духовенства, несмотря на их бесчинство, непослушание патриарху Тихону и так далее, и так далее, он во всеоружии спокойствия направляет им опять декларацию, предписание дать обязательства, как будто они суть нормальные, православные, законопослушные чада Русской Православной Церкви. А все их прежнее безответственное поведение – это не более как психологический срыв. Так вот, Вениамин Федченков для узнания, для вопрошания о воле Божией предпринял служение 40 литургий. И во время этих 40 литургий он как раз по дневному апостолу, по дневному Евангелию, по частым исповедям и причащениям и по своему устроению он искал вразумление свыше. Это вразумление свыше он получил только после 34-й литургии. После чего он и стал сразу писать письма во все концы, в том числе и в Логию, значит, для отправки в Москву, что он на лояльность согласен. Потом опять у него произошел откат, он же просил еще благословения афонского духовника, архимандрита Кирика, и настоятеля афонского Пантелеймонова монастыря, архимандрита Мисаила. Те-то оба в подчинении Константинопольского патриархата, люди, как говорится, сугубо внешние, только происхождение русского. И значит, что он же обещался во имя Отца и Сына и Святаго Духа ждать ответа святых старцев, а тут решил действовать от себя. И он дождался, то есть совершил и сороковую литургию. После чего, значит, у него в душе как бы созрел ответ, что вот он своим старцем, значит, во имя Отца и Сына и Святаго Духа, предлагает самим дать ему старческий совет. Те, естественно, наложив на себя трехдневный пост и трехдневную целонощную молитву, они ему дали ответ такого содержания, чтобы вот он 3 дня постился, молился, и, значит, дали ему особую молитву, и вот тогда, по прошествии 3 дней, что ему Господь откроет в сердце, так и поступить. Он, значит, в соответствии с их советом поступил, и в душе действительно созрел ответ, что отказаться от подписи нельзя, что дать подписку о лояльности он, безусловно, должен, и дал в качестве комментария пространнейшую церковную записку из 21 что ли пункта, как он эту лояльность понимает. Все вот это хозяйство он послал на Афон, и уже тогда от них пришел ответ, что они совершенно и совсем согласились, особенно с запиской церковного характера. Мало того, он еще согласился войти в подчинение Московской патриархии, но просил его оставить на покое в Сербии, и только если уж другое решение, то вот он тогда согласен. И все вот это хозяйство Сергий получил у себя в Сокольниках на улице Короленко. И еще этому он рад был. Он в ответ написал Веньямину, что «я никогда не сомневался, что вы останетесь с нами, то есть в Московской патриархии. Вы всегда были по духу церковным». То есть другим он даже этого не мог написать.
Вера Михайловна, тогда вот чуть отступление. Вот
да.
Удивительный пример вот, искания воли Божией.
Да.
Ленину, вот, по кому... надо сказать, способу это делать. То, по примеру, ну как вот, вот есть какой-то вопрос, как разрешить надо искать.
Да.
Вразумление, как его, с чего начать.
А, как мирянину искать,
да,
волю Божию.
Важнейший
практический вопрос, и каждый его решает про себя и для себя. Но только совершенно искренне нужно открыть сердце для Господа. Сыне дашь мне сердце. И совершенно искренне искать воли Божией, и Господь ее откроет на понятном для тебя языке.
А с чего? С вопрошания начать?
С вопрошания.
Да.
С молитвы.
Он уже обед дал, 40 лет других.
Конечно.
То есть тоже дать себе какое-то вот правило.
Как получится. Но во всяком случае вот так.
Дело таинственное такое.
Таинственное.
Из
чего начать непонятно. Но если человек ищет вразумление, Господь видит сердце и не оставит его никогда. Итак, Даже Виньямину, который Сергия многие годы знал лично, который в течение нескольких лет был его секретарем, то есть жил с ним вообще бок о бок, даже Виньямину такая подписка далась далеко не даром, а ему еще и во сне вразумление было. Много чего. И, наконец, он получил в свое время, еще в 11 году, старческий совет Нектария Оптинского. Так тот и сказал, что примите от меня совет на всю вашу жизнь. Если старшие или начальники предложат вам что-нибудь, то как бы высоко или трудно не казалось это поручение, не отказывайтесь, Господь поможет. Поскольку Сергий законный начальник, то он и послушался его, как бы трудно и даже высоко ни было. Итак, Виньямин, оказавшись в Америке, снявшись со всеми в Америке иерархами, прислал донесение в Москву, что сбор подписей и вообще никакая работа в этом отношении даже не начиналась, что митрополита Сергия на литургиях не поминают, а только митрополита Петра с 29 года. И только после этого, то есть уже в 33 году, Виньямин Федченков получает распоряжение о том, что митрополит Платон отстраняется от управления североамериканской и аляскинской епархией с запрещением в священнослужении. И на эту должность назначается он, Виньямин Федченков. Для Платона это был серьезный удар. Ведь то, что они поминали Петра, а не поминали Сергия, это была, по сути дела, игра, но игра безответственная. Они прекрасно понимали, что Петр, будучи под арестом и потом в ссылке на квартире у старушки Ненки, и понятия не имеет о церковных делах. Они не могли не помнить, что поместный собор 17-18 года не предусматривает управление церковью из мест лишения свободы, и потому и вырабатывает положение о заместителе предстоятеля, если тот физически не может отправлять свои обязанности. Таким образом, запрещение митрополита Платона было абсолютно законным. И другие иерархи, живущие в эмиграции, прежде всего Феофан Быстров, совершенно однозначно признавали законность прещений Московской патриархии, то есть митрополита Сергия и временного при нем патриаршего синода. Но сам-то Феофан Быстров в соответствии с 16-м правилом двукратного собора отрещился, то есть отказался от всякой церковной деятельности и пребывал на покое, служа литургию в домашних условиях. Итак, большинство приходов тогдашней Америки, а их уже на тот момент было около 300, так вот, большинство приходов объявили верность Платону и не признали никаких распоряжений из Москвы. Таким образом, Виньямин Федченков был вынужден создавать параллельную юрисдикцию Русской Православной Церкви, законную на территории Америки. Вот эти патриаршие приходы в Северной Америке и Канаде, они все восходят к Виньямину. Далее. Тогда же, то есть вскоре же, к нему присоединился епископ Антоний Покровский. Скончается он в 39 году. И тогда уже Виньямин смог совершать архиерейские хиротонии. поскольку по первому апостольскому правилу для этого достаточно двух архиереев, но хиротония по третьему правилу Седьмого Вселенского Собора должна быть признана предстоятелем поместной церкви, как она и была и признана митрополитом Сергием. Надо сказать, что присылка Веньямина Федченкова в Америку оказалась необыкновенно целесообразной. Надо сказать далее, что он был в высшей степени послушным и церковно-ответственным правящим архиереем. Конечно, связь с Москвой из Америки была специфична, но все превозмогло сыновнее доверие к своему предстоятелю. Один простенький пример. Веньямин Федченков посылал Сергию даже порицательные и ругательные письма в свой адрес. То есть писал доносы на самого себя. Нормально. Нет, лучше. Донеси сам на себя, пока другой не донес. Именно. Именно. И Сергий не торопясь пишет, а, например, от такого господина Полякова, тоже русского эмигранта, которого он взял мирянина к себе в секретари. Людей-то нету. Так можете себе представить, Сергий, внимательно разобравшись, в этом ругательном письме пишет, что, конечно, такого человека на большие должности назначать нельзя, но и оставлять без внимания его обличений тоже нельзя. Вы посмотрите, вон он пишет, вы посвятили во диаконы человека, не знающего даже азов богослужения. Потом вынуждены были со скандалом отменить хиротонию. Кто ж так делает? И вот ответная, вообще взаимная переписка Сергия с Веньямином из Америки в Москву и обратно, вот она была опубликована только в наше время. Только в приложении книги Илариона Алфеева «Об имяславии», часть вторая. Вот эту в следующий раз я вам бессмертные страницы истории церкви, я их вам принесу. Далее. Веньямин вскоре же становится почетным председателем Американского общества друзей Советского Союза. В 1937 году, уже при Рузвельте, Америка признает Советский Союз как государство и устанавливает с ним дипломатические отношения. Общество друзей Советского Союза оказалось серьезной политической силой. А при вступлении Рузвельта на должность президента, именно с ним лично Веньямин устанавливает самые доверительные личные отношения. Как только началась Вторая мировая война в 1939 году, то Веньямин получает доступ к Рузвельту во всякое время дня и ночи. Веньямин тогда же указывал в своих вот частных записках 43-го года, впоследствии они были опубликованы как книга на рубеже двух эпох, что люди большой духовной высоты не поносят большевиков, а молятся о русском народе. И сам он прилагал все силы, чтобы освободить людей от этой тяготы усиленной вражды, ненависти, от этих бесчинных панихид протестов. Так и писали в Харбине, например, состоялась панихида протеста. По этому поводу митрополит Сергий Тихомиров пишет, то-то до Бога дойдет. Вот именно. И участие Виньямина Федченкова в обществе друзей Советского Союза была, конечно, не политическая деятельность, а пастырская работа с членами политического сообщества, которое, разумеется, вовсе не противоречит пастырскому долгу. Платон Рождественский скончался в 1934 году и фактически умер вскоре. Тем же епархиальным собранием был избран новый предстоятель Феофил Пашковский. В прошлом это белый священник, участник Поместного собора 17-18 года, и овдовев, он принял постриг с именем Феофил. Вот этот Феофил Пашковский счел за благо подчиниться карловчанам, то есть уже запрещенной бесчинствующей иерархии в 1935 году. Правда, церковное собрание карловчан 1935 года шло под председательством законного патриарха Варнавы Сербского, но от этого само карловацкое образование благодатным не становилось. Таким образом, Феофил перешел к раскольникам карловацким, но не был спокоен. Вскоре же он вышел с предложением в Константинополь, чтобы организовать в Америке экзархат Константинопольского патриархата, к которому он и собирался присоединиться. Константинополь отказал. Наконец, в ноябре 1946 года на общем собрании клира и мирян в Кливленде Феофил согласился вернуться под амофор московского патриарха под нажимом своей епархии. Впрочем, присоединение к московской патриархии так и не состоялось. Об этом подробные публикации существуют, в следующий раз принесу. Но с карловцами произошел разрыв уже навсегда. Итак, в американских делах мы делаем пока что перерыв и возвращаемся к церковным делам в нашем Отечестве.
Это вот на злобу дня, вот сейчас-то кто приезжал? Из Америки-то. В какой ветке?
Да из Америки приезжал раскольник, Лавр.
Он.
Раскольник. Там есть законный митрополит американской, то есть православной церкви Америки, автокефальный, находящийся на 15-м месте по иерархии чести в ряду православных патриархатов. Это митрополит Герман.
А этот из Карловацкого?
А этот из Карловацкого раскола.
Они сейчас кому?
Они никому, ни с кем никогда ни в чем не общаются. Это уже инициатива была нынешнего патриарха, который все хочет их залучить.
Но они даже не Константинополь.
Никому. Никому, никак, ни при какой погоде. То есть они раскольники, находящиеся в отрыве, в отколе от всех. Засыхающие ветви. Итак, в 1936 году на декабрьском заседании Синода после получения извещения о смерти митрополита Петра Сергию именно Синодом присваивается статус местоблюстителя патриаршего престола, то есть единственно законного предстоятеля Русской Православной Церкви. Это определение Синода разослано по всем епархиям и читают его во всех приходах России. До опубликования архивов КГБ в смерти митрополита Петра никто не сомневался, Только уже в наше время выяснилось, что митрополит Петр в феврале 37 года был расстрелян. А стало быть, за несколько месяцев до его смерти, уже о смерти его было в Москву объявлено.